подкасты «Радио Свобода».
На Светлогорском кордонном комбинате загинули рабочие, як наименее трое. И это не первая трагедия. Что отбылося на сам рейш, кто виноваты и чему шмат годов супрать предприемства выступали мясовые жихары. Наша тема дня. Тут Ганна Соусь, это подея и комментар на канале «Свобода премиум». И наша гостья – правооборонца «Вясны» уродженка Светлогорску Алена Маслюкова. Яна колишняя керавница экологичной инициативной группы, якая займалася проблемами, связанными с будаунистом и деятельностью Светлогорского целлюлозно-кордонного комбинату. Добрый день, спадарыня Алена.
Добрый день.
Я коротко расскажу, что отбылося. 7 червня на Светлогорском кордонном комбинате отбылся выбух. Поводле информации, на 8 червня сама менее 3 человеки загинули, 4 отрымали ранения. Поводле официальной версии, ратавальники отрымали поведомление про вспышку газоповетренной сумези без наступного горения на территории комбинату. Были знойдены порештки 3 человек. Спадарня Алена, что вядома паза официальной версии, якую я зараз рассказала?
За официальной версией есть информация, что загинуло 4 человека, а не 3. Сегодня с ранницы поведомили, что свояки шукают еще одного молодого человека, который працавал в этот день на заводе, але до дому до этого часу он так и не пришел. Меркует, что он был у тем самым цеху, где отбылся этот выбух. Так само местные жихары, те, которые работают на этом заводе, сказали, что на счастье за пару дней до здарения этот завод саправды остановили на профилактичные ремонтные работы. И тому потерпелых значно менее, а коли б это отбылося под час працы полновартостной завода, то, напевно, ахвяры лечили б десятками.
А ці вядома, якая была причина гэтага выбуху?
Ну, пакуль не вядома, но вы ж разумеете, что официальные СМИ и официальные крыніцы говорят про то, что магчыма парушэнне технологічных, допущены технологічныя некі прагіны у выкананні гэтых работ. Ну, ведаеце, мы с такими формулировками сутыкались уже не первый раз. И когда первое здарение отбылось, виноватые были сварщики, а не этот завод, побудованный с великими, скажем так, порушениями. Когда отбылся другой раз выбух, так само загинул человек, и это так само был виноват. Ну,
давайте пригадаем, каким будовался этот завод и какие были трагедии до этой червенской.
До этой червенской трагедии, скажем, что трагедий на этом заводе было шмат. Когда в 2012 году они начали будовництво этого завода, люди, которые имели дочинение до будовництва, альбо могли наведывать территорию этого завода, казали, что там загинуло немало и самих китайских рабочих. Потом, когда уже этот завод начал працавать, мы не одной час звертали увагу на то, что отбывались некие то поломки, то обрывы, и люди так само отрымливали физичные, скажем так, некие увечья. Вот. Але лен про это молчали, и молчали тому, что с них брали подписки. После этого выбуху, когда загинул человек, сварщик, у него было 95% опека у скуры, это Сосновский Алексей, я размовляла с его мати, вот литерально у той день, как его доставили у шпиталь. Треба было просто бачить в очи этой женщины, бачить ее саму, скажем, с каким болем она казала, кольки ж яны будут терпеть, кольки ж яны будут все это скрывать, потому что я кольки просила, кажите, что отбылося, кажите, что вы потерпели. Люди боялись, отрымались за працу. Вот, кольки еще жить у белорусы повинны отдать этому заводу? Вот это питание, принамсі.
Давайте расскажем для нашей аудитории, для тех людей, которые не вельми добро ведают историю. Журналисты «Свободы» сочили за тем, что отбывается шмат годов, и вы не первый год давали комментарии журналистам «Свободы» как раз по ситуации на этом предприемстве. Але чому он был побудованный? Кто его будовал? Как менялись власники? Вот это рейши важно ведать. Расскажите, коли ласка.
Так, значит, решение о будовництве завода беленой целлюлозы у Беларуси, у принципе, было принято еще в 2010 году. И вот тогда повставало питание, скажем, выбора места, где его побудовать. Урэшти у 2012 году был подписан указ Лукашенко, значит, 391 об будовництве завода беленой целлюлезы могутностью 400 тысяч тонн на территории Светлогорского СЦКК за кошт поширения, скажем, его территории. При этом гроши на будовництво Беларусь не имела, тому вырешено было взять связанный кредит в Китае на 654 миллионы долларов. Вот, а остальные гроши до 850 миллионов докладены были уже белорусским урадом, а, мягко кажучи, докладены самими белорусами. Вот, и началось будовництво. Как только мы доведались про то, что будовництво планируется все ж таки у Светлогорску, за месяц мы собрали 10 тысяч подписов супраць будовництва этого завода. Причем до сбору подписов спричинились люди не политично заангажованные. Это звичайные жыхары и громадяне, которые отчули, что с будовництвом этого завода цалком магчыма у нас будет вельми шмат проблем. Вот, и, на жаль, вот наши прогнозы справдились. 10 тысяч подписов были отправлены в администрацию президента, в концерн «Беллеспаперапрам», были отправлены в Министерство природных ресурсов, в Совет министров, але никто из чиновников не встал на бок людей, никто не подтримал нас, потому что некие тьмяные экономичные интересы перевзошли просто элементарно человечьи, скажем так, каштовности.
Ну и человечьи каштовности, экологичные каштовности, это был... Страшно, был страшный смурод у городе, супраць чаго найпершы протестовали мясцовые жыхары. Расскажите, як гэта адчувалася, якая была экалагічная ситуация у городе, и что теперь вядома про то, як дыхается у Светлогорску?
Я как раз таки узгадываю листопад 17-го года, калі мне потелефоновали как раз таки журналисты «Свободы» и сказали: слухайте, спадарня Алена, вот у нас есть информация, что у городе моцный смурод. Я кажу: слухайте, я сегодня день хожу по городу, я не чуваю никакого смуроду. Ну, нема смуроду. Вот. Я навод пошла пешим у бок этого завода и хотела, нужно отчуть этот смурод. Его на самом деле не было. И я тогда сказала: я не ведаю, откуда информация, но я его не чуваю. Мне потом вину ставили: ну да, Маслякова, ты ж не отчула, что вы смуродила. И потом, когда мы уже начали на вопрос вельми тесно, скажем так, заниматься этой проблемой, мы зрозумели, что выкиды метилмеркаптана, это смердючего газа, яны мают певные особливости. Яны не накрывают город одразу и повсюль. Это тяжкий газ, и он опускается долу, низ, тому дети наибольш терпеть, пронамсі, тому что рост нижейший у адрознення от дорослых. И он сбирается у певных месяцах, звичайно, у низинах, и тому мы можем идти с вами вот поруч по одной улице, я могу отчуть гэты пах, а вы его не отчуете. Але бывали часы, коли город накрывало практично весь, и во всех микрорайонах города смородило. И вот тогда мы начали писать скарги во все инстанции, начиная от районных и заканчивая, скажем, высшими инстанциями, это писать в министерство, в администрацию президента и так далее. Мы притягивали журналистов до этой, чтобы они осветляли. А больше за всех терпели, конечно, жыхары вёскі Якімова Слабада, потому что на их, ну, найчастей трапляли трапляв гэты смурод. Люди начинали себе вельмі кепска отчувать. Подвышался тиск, начинался шла кровь из носу, люди начинали кашлять, у них начинали отеки горла, носоглотки, и с такими симптомами люди звертались до докторов. Я сама особисто подчас одного из таких мощных выкидов находилась каля завода. Я там провела не больше за полгодины, але одразу, как только мы въехали в город, первое место, куда я сходила, это была поликлиника, потому что у меня вельми мощно болела голова, поэтому мне померили тиск. У меня был 178 тиск, высшая эта межа. И доктор тогда запыталась, а где-то вы были? Я кажу, вот была каля завода. И она, правда, и зафиксовала. Хотя бывали выпадки, когда люди скардились, что после смуроду отчувают себя вельми кепско. Медики отмовлялись это записывать у больничных картках.
Ну, тогда и были больше мягкие часы, и протесты громадскости были сапраўды вялікія. Якая была реакция ўладаў? Я ведаю, вас арыштовали перед приездом Лукашенко якраз на гэты комбинат. А что отбывалося с іншими людьми, якія выступали супраць предприемства? Ці удалося чагосьці досягнуць у той момент?
Ведаете, я хочу сказать, что саправды нас не то, чтобы арештовывали, нас просто затрымливали на 3 годинки, пальчики откатали, протокольчик склали, вот так. И это саправды, вот зараз выглядает, как такой лайтовый, вельми, вельми вариант. Ну, поштрафовали, ну, 30 базовых, ну, 50 базовых, скажем так, сплатили за то, что отстоивали свои правы, за то, что претендовали на право жить в спрыяльном навокольном осяроде. Конечно, сегодня это будет, скажем, зарабить немогчимо, потому что это будут совсем иншие артикулы и совсем иншие наступства. И все ж таки я лечу, что праца нашей группы мела плен, потому что до нас прислуховывались, и когда мы начинали этой кампании с встреч с чиновниками, и они казали, мы робим все могчимое, мы ездим, мы доследуем, мы купляем, значит, этот дорогущий прибор, который коштует там 200 тысяч доляров, как улавливать это метилмеркаптан. Мы распрацовали, значит, они говорят, вот это мапы, по которых, и маркеры, по которых они повинны отслеживать эту ситуацию. И говорит, вы же не даете нам спокойно жить, вы весь час нас примушаете нечто робить с этим. Ну, так повинна, в принципе, працовать громадянская супольность. А в нормальном демократичном громадстве такого завода, в принципе, не повинно быть. И не было бы. Вот. И я лечу, что вот с таким, скажем так, саправды плюсом великим для нас и для нашей работы, работы экологичной группы, стало признание того, что на одним из нарадов некий техничный специалист на заводе сказал, наши оппоненты нам пропоновывали ранее выйти из этой ситуации. Мы до их не прислухались. И я лечу, что это уже как раз таки есть отзнака нашей деятельности. Признание того, что правда была на нашем боку.
Спадарня Алена, вы сгадывали ситуации, трагедии, которые ранее отбывались, и что люди были связаны так зваными подписками про неразголошивание. Это было ранее. Теперь... Вы не у Светлогорску, вы не у Беларуси, але напэўна некие сувязі вы заховываете, некую информацию вы атрымліваеце с городу. А як там працуюць вот спецслужбы, эти пэўныя службы на заводе, якія не дазваляюць людзям распавядаць пра рэальную сітуацыю? Ці ўдаецца нешта даведвацца все ж?
Справа ў тым, што яны працавалі, так і працягваюць працаваць, прычым на ўсіх заводах. І зараз у мне ёсць інфармацыя пра тое, што людзям сапраўды вельмі цяжка стала. За імі сочыць. Бывали, у меня так само есть занотованные факты, когда коллеги просто сдавали, мягко кажучи, своих коллегов за то, что они подписаны на некие там каналы, что они там нечто читают, альбо увогуле просто выступают супраць вот того безладдзя, якое и выказываются супраць безладдзя, якое есть у Украине сегодня. Вот. И еще тогда, у те лайтовые, как мы кажем, часы, на заводе была выдадена, значит, инструкция, по якой заборонялось супрацовникам проносить мобильные телефоны, значит, на место працы, и робилось это для того, как яны не могли зафиксовать, сфотографовать вот место аварий, альбо здарэнняў, альбо увечий, когда люди там нечто отрымливали. Да, информация хавается. Сегодня в Светлогорску ситуация с працовными местами не полепшилась. И тому люди мусят подписывать это погоднение с керамнистом завода об неразголошивании. Такое так само есть. Но все равно информация просочивается. Светлогорск не такой великий город, где можно было бы, скажем так, про что-то не доведаться.
Вот финансовая экономичная справоздача с Светлогорского кордонного комбинату апошняя датуется 21-м годом. Поводле яе завод у 21-м годе меў прыбытак 9 мільёнаў рублёў пры доўгатэрміновых даўгах на 2,3 мільярда рублёў і непакрытых стратах у 517 мільёнаў рублёў. Што цяпер вядома пра страты і прыбыткі, калі можна пра гэта казаць, гэтага прадпрыемства і пра цяперашні ўплыў на навакольнае асяроддзе?
Я не упэўнена, што гэты завод у прынцыпе мае прыбыткі. Вось пачнем з гэтага. Вось гэтыя пазыкі, яны ж, ну, як бы адкрыта гавораць пра тое, што завод мае праблемы. Завод ніколі не працаваў на поўную магутнасць. То есть ён не аддаў тое, на што разлічвалі, і ніколі не аддасць. А калі пачаліся яшчэ вось санкцыі, то я ведаю, што ў завода былі вельмі вялікія праблемы з рэагентамі для адбельвання. Европа адмовілася паставляць, і рэагенты трэба было прывозіць з Кітая. А уявіце сабе, як казаў той гумарыст, дзе я завтра, так? То есть Китай вельмі далёка, і каб з Китая прывезці гэтыя рэагенты, яны в разы становяцца даражэйшымі. А для таго, каб адбіліць целлюлёзу да таго стану, які патрэбен, прынамсі не чула пра тое, што да такога стану яго адбельвалі, рэагентаў раней выкарыстоўвалі ў два, а то і ў тры разы болей, чым гэта патрэбна па тэхналогіях. То есть гэты завод, вы бачыце, вось на такіх вось фактах гаворыцца, нерентабельны. Ён нерентабельны, працуе убыток. Я не ведаю, калі можна будзе разлічыцца, скажам, па ўсіх пазыках, і у прынцыпе эканамістам трэба задаць пытанне, а ці варта ўвогуле эксплуатаваць гэты завод? Ён больш шкоды прыносіць, чым карысці.
Ну, калі б вы маглі прымаць рашэнне, калі б гэта адбывалася ў вольнай дэмакратычнай Беларусі, якое рашэнне вы прынялі, што трэба было б зрабіць з гэтым заводам?
Калі б адбывалася ў вольнай дэмакратычнай Беларусі, першае, што я б зрабіла, я б яго не будавала. А калі ўжо рабіць з тым, што пабудаваны, то я думаю, што валявым рашэннем яго трэба закрываць. Закрываць, а пасля думаць, што можна зрабіць і на што можна яго перапрафіляваць, каб ён сапраўды прыносіў карысць людзям, а не беды.
Зараз будзе нейкая праверка, расследаванне, не ведаю, ці будзе заведзеная крымінальная справа, магчыма будзе. Калі агулам казаць, хто вінаваты ў тым, што загінулі 3, як сцвярджаецца, 4 чалавекі?
Так, я упэўненая, што будзе крымінальная справа. Адна такая справа ўжо прайшла. Вінаватых знайшлі, і, як вы разумееце, вінаватых шукаюць не на тым узроўні, дзе трэба іх шукаць. Я ўжо учора пра гэта адразу сказала. Ніколі не спытаюць і не прыцягнуць да адказнасці спадароў Лукашэнку, Назарова, Мясніковіча, які спрычыніўся, скажам так, да будаўніцтва гэтага завода і фактычна ўсе выходныя праводзіў там. Ні Сідорскага, які таксама мае пэўнае дачыненне да будаўніцтва гэтага завода. У іх ніхто не спытае, і яны не будуць адказнымі. Заўсёды будзе вінаваты стрэлачнік.
Спадарня Олегна, дзякуй вялікі, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай, вашым досведам у эфіры «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Всяго добрага.
Гэта была праваабаронца вясны, ураджэнка Светлагорску Алена Маслюкова, яна колішняя кіраўніца экалагічнай ініцыятыўнай групы, якая займалася праблемамі, звязанымі з будаўніцтвам і дзейнасцю Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбінату. Для вас сёння працавала я, Ганна Соусь. Гэта канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшага, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Беларускія памежнікі на беларускай мяжы могуць не ўпусціць на тэрыторыю Беларусі грамадзян Беларусі. І такіх выпадкаў за апошні час, прынамсі, 20. Як такое магчыма і якія яшчэ непрыемнасці могуць чакаць беларусаў на беларускай мяжы? Гэта «Свабода прэміум», мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А пра магчымыя непрыемнасці на беларускай мяжы нам сёння раскажа прэс-сакратар Байполу Александр Кабанаў. Добры дзень.
Вітаю.
Александр, расскажите, як увогуле так атрымалася, вот калі вы атрымалі першае паведамленне пра тое, што беларуса не пусцілі ў Беларусь, хаця ў яго беларускія дакументы?
Первая, значит, пришла информация нам, ну, достаточно давно, недели две назад, и потом она подтвердилась еще, прошло буквально пару дней, и другой человек обратился уже и тоже рассказал, что кого-то там он видел, как его не пустили через границу.
А что людям о такой ситуации говорят? Потому что это вельми нетиповая ситуация. Мы памятаем выпадок с арцибіскупом католицким Тадеушем Кондрусевичем. Вы тогда еще были узневолены, але это была гучная справа. Он полгода не мог в Беларусь уехать, хотя у него только белорусский паспорт. А как тут тлумачить ситуацию?
Ну, на самом деле, информации такой у нас нету. Вот. И люди тоже не объясняют, потому что им, ну, не объясняли причин, почему им запрещен въезд. Ну, на контакт идут крайне слабо. То есть вот объяснили ситуацию, как было, что было, и все. Мало того, не очень хотят, чтобы мы вообще распространяли, где это непосредственно было. Вот. Хотя вроде бы остались и здесь, за рубежом, но я думаю, что опасаются там за родственников, за друзей. Вот. Поэтому информации, почему именно это происходит, нет, мы можем только догадываться.
Ну, расскажите, какие есть догадки у людей, которые в организации Байпол, все-таки это были силовики, люди, которые працевали в этой галине?
Я думаю, что причина номер один – это то, что белорусские так называемые власти опасаются проникновения в страну. Ну, об этом же и Терцель говорит откровенно, и Лукашенко постоянно говорит, что мы держим все под контролем, мы знаем планы, что хотят там забросить нам боевиков, экстремистов, террористов, чтобы как-то раскачать наше общество, они не успокоились, там, ну и так далее. И на это очень сильно повлияло, я думаю, что ситуация в Белгородской области, но и не только. Потому что для наших так называемых силовиков, преступников в погонах, по большому счету, эта ситуация неожиданная. Им их начальство все время доводило, что Россия победит, и все будет хорошо. Вот. Сейчас происходит то, что происходит, и опасаются, вы посмотрите, в Гомельской области установили какие-то там ежи, там эти зубы дракона, да, стоят везде блокпосты. Там. Вот. Поэтому эта ситуация связана с этим. Они пытаются из Европы, но людей, которые, по их мнению, могут принести что-то в страну там негативное, вот, то есть экстремисты, само собой, террористы, они их отсеивают. При этом, что задержания на границе идут. Вот, и, на мой взгляд, не пускают именно тех людей, на которых падает какое-то подозрение, но на них по факту ничего нет и предъявить ничего невозможно. Просто не пустим их все, на всякий случай.
А что с этими людьми, которых, например, не упустили, отбывается? Я так понимаю, что это люди, просто, которые живут уже в Европейском Союзе, то есть им простей куда-то вернуться. Бо тяжко увидеть, когда человек выехал за покупками в Белосток, его не впускают до дома, что им будет робить его за межой?
Вы знаете, такой информации тоже нету. Я знаю только про одного человека, который, ну, непосредственно информацию только по одному человеку, который ездил в Литву на вот эти самые закупы. Как дальше сложилась его судьба, ну, мы не на связи.
А ўвогуле, як у вас арганізацыя ацэньваецца, гэта ёсць нейкія падставы, скажам, законныя не ўпускаць беларускіх грамадзян?
Не, ну, конечно же, по нашему законодательству ничего такого нет. Но мы давно уже не работаем в правовом поле, поэтому удивления нету никакого.
Угу. А какие небезопасные сюрпризы могут скрыться еще для белорусов, которые нават спробуют выехать сегодня из Беларуси, потому что вы так само попереживали людей быть осторожными, а что это сегодня значит, что их там может по сутности чекать? Зараз как раз начинается период отпочинка, шмат людей вельми выезжает за мяжу, у Тымлико Европейский звезд, потому что там простей авиационные сполучения.
Ну, я думаю, что будут вопросы и на выезде, вот. И тем более будут на въезде. То есть будут смотреть, куда люди выезжали, с какими целями выезжали. И гаджеты. В первую очередь это гаджеты. Будут проверять ноутбуки, телефоны, смартфоны, планшеты. То есть надо быть крайне аккуратным в этом случае. Всю информацию удалять. Потому что это одна из основных причин проверок и задержаний. Как раз нахождение на гаджетах какой-то информации.
На кого они полюют, я имею в виду белорусских помежников, перш за все, когда человек выезжает? Это люди, которые находятся вот в этой базе данных беспорядок, тех, что все так и называется, люди, которые удельничали у мирных протестах в 2020 году?
Этим занимаются не пограничники, вот в чем дело. Этим занимается, значит, вернее, все, что КГБ. Ну, то есть там были в большинстве случаев какие-то люди по гражданке. Вот, вернее всего, что это сотрудники КГБ. Либо, если у пограничников есть какие-то там, ну, свои спецслужбы, вот, возможно, они. Поэтому это точно не пограничники.
Александр, есть так само же приклады людей, которые зараз вертались в Беларусь, их натурально впускали, а позднее же в Беларуси арештовывали. Ці такие выпадки у недавнем часе отбылись после того, когда была створена эта комиссия, в якую там небыто Азарона, Гигину выходят разные пропагандисты, адъезные персоны, как кажут эксперты.
Но комиссия, я думаю, что здесь ни при чем, в принципе, это не их работа. Дело в том, что списки такие составлены достаточно давно, вот, по лицам, по очень много показаний давали люди, которых задерживали, арестовывали и под какими-то там условиями выпускали. То есть эта работа шла давно, и я думаю, что и сейчас она продолжается. Вот. Задержания идут, и те люди, которые находятся в других странах, последний случай громкий достаточно, когда приехала девушка из Москвы поменять свой паспорт и была задержана. Вот. Таких случаев много, и поэтому я, честно говоря, иногда просто удивлен вот этой беспечности, когда человек побыл какое-то достаточно длительное время в безопасности, у него вот это чувство прошло уже опасности, осторожности, он возвращается в страну, не понимая, куда он едет. Поэтому я призываю еще раз всех, но будьте крайне аккуратны. Если вы, по крайней мере, участвовали в событиях 2020-2021 года, и у вас есть хотя бы какое-то подозрение, что, ну, к вам могут прийти, скажем так, но лучше не рискуйте, потому что вы едете назад в тюрьму.
До речі, Александр, вы так само, як були політв'язні, покидали Беларусь. Розкажите про свой власний досвід. У вас ніким чином спеціально проверяли на межі, просто ви показали паспорт і переїхали в розв'яз?
Я не могу сказать, я не ехал сразу с Беларуси в Европу, я свой коридор сказать не могу, потому что, ну, этим коридором еще воспользуются неоднократно.
Але есть некая, например, европейская краина, Беларусь межует с тремя краинами европейской связи, ведаю, больше безопасная, альбо простейшая для людей, как перекрошить межу. Но же я кажу с разликом на то, что зараз шмат беларусов лето выезжает.
Ну, понимаете, тут же, если ты пересек границу Европы с Беларуси, где ты потом окажешься, вот это волнует наши спецслужбы, потому что, ну, спецслужбы лукашенковские, то есть вот этих в погонах непонятных товарищей. Значит, ты же можешь, там, допустим, с того же Вильнюса, с той же Европы попасть куда угодно, в любую страну света. Вот, они боятся, что человек побывает в Украине, либо, ну, переехать границу Польши и здесь встретиться с теми же байполовцами, передать им какую-то информацию. Ну, хотя в этом нет, конечно, смысла. Сейчас другие информационные там вопросы, возможности. Вот. Их это напрягает. Любая утечка информации их напрягает. Что можно отсюда привезти туда? Допустим, какой-то, возможно, они опасаются, что какие-то будут финансовые каналы открыты там и так далее. То есть они отслеживают сейчас любую ситуацию. Для них Европа – это опасность. И поэтому все, что связано с границей, это тоже опасность. Недаром вот, на днях буквально поменяли на председателя программ-комитета. Ему были какие-то определенные установки в этом плане даны.
До речі, ось ви казали про те, що, на вашу думку, це можливо може бути зв'язано з Білгородською областю, але сам Лукашенко літерально пару днів тому говорив про те, що коли у Білорусь і їдуть ніякі диверсанти, то вони якраз таки перекручують, ну, він так сказав, принамсі, не європейсько-білоруську межу, євразв'язовсько-білоруську, а трапляють у Білорусь з Росії.
Ну, вы знаете, я на самом деле к словам Лукашенко, ну, привык уже не прислушиваться, потому что он, ну, то, что говорит, он разную билиберду, оно, как обычно, не сходится. Вот, и он может делать абсолютно разные заявления, но я больше прислушиваюсь к заявлениям, допустим, того же Черчилля, хотя он, естественно, что он далеко не все говорит, но у него как раз и был последний один из его, я смотрел интервью, где он рассуждает о тех 250 миллионах евро, которые якобы получила наша оппозиция для того, чтобы подорвать стабильность Республики Беларусь. Естественно, это получили не в России и не в Украине, это получили в Европе. Поэтому КГБ курирует как раз вот эти границы, эти моменты.
До речі, коли ви вже згадали Івана Церцеля, керівника КДБ, я хотів вам представити, це так само ягоне виказування, на днях було зроблене, здається, 1 червня, воно скеровано до людей, які зараз знаходяться за межою, у тим ліку до вас. Ну, і він таких людей називає збіглими, це політичні активісти, політичні лідери. Ми, відомо, закликаємо усіх, у тим ліку наших опонентів, які за межою, треба одуматися, вирішати проблеми мирним шляхом, приходить до консенсусу по різних аспектах. Я бачу, ось, наприклад, в Дані Нашаніма опублікувала навіть артикул про те, що це інша риторика Церцеля, він заговорив про консенсус, тому що таке слово прогучало. Як ви самі ставитеся до цих слов?
Ну, послушайте, в 20-му году, правда, в тот момент я сидел в тюрьме, позиція і кандидат тогда ще в президенты Тихановская пропонувала всі проблеми решить мирным шляхом. Ми шли з цим мирным шляхом, люди шли з цветочками, з білими повязками. Как поступили с этими людьми, знают все. Как идут сейчас аресты, знают все. Если Церцель хочет сделать какой-то посыл, он должен не словами говорить, он должен выпустить всех политзаключенных, арестовать Лукашенко и потом сказать, что «Ребята, давайте сядем за стол переговоров. Я точно так же, как ответственный за многие вещи, готов понести ответственность». Тогда это будет посыл. Сейчас это просто пустые разговоры.
Так, а для кого, на вашу думку, тоді це слово, на кого це розлічено і навошто?
Це на європейських і американських політиків. Вони все время пытаются сказати, що ми мирні люди, ми взагалі тут ні при чому. Тим більше, розуміючи розвитие ситуації в Україні і розуміючи, що ну, на Путіна же видан ордер на арест, да? Лукашенко може схлопотати точно так же і достатньо швидко. Вот. Сейчас те, кто, а у Церцеля информации достаточно много, я думаю, а те, кто обладает большим объемом информации, и если у него есть какие-то там аналитические данные в голове его, чтобы он мог анализировать, там, сделать какие-то анализы, он понимает, что ответственность может, она не за горами, она может быстро прийти. И они сейчас пытаются любыми способами этого всего избежать, чтобы потом сказать, ребята, подождите, мы же как бы были за мир, мы за переговоры, а это все Путин, все гад, а мы тут ни при чем.
Ну, але чисто зараз гіпотетичне питання сформулюю, а коли, наприклад, створити ніяку групу людей з різних політичних структур за межою, справді відказати на цю пропонову Церцелю, послухати принаймні, які будуть аргументи. Все-таки є за межою серед політичних сил, некоторые більш, не то що лояльні до влади, але, скажімо, менш радикальні сили. Чи це має, на вашу думку, ніякий сенс?
Ну, во-первых, я вважаю, що у нас радикальних сил нет вообще. Вот, у нас є... больше там реалисты, скажем, и фантазеры, вот, на мой взгляд, да, те, кто призывает уничтожить Беларусь, там, начать в ней войну и так далее, таких людей нет. Ну, по крайней мере, я не знаю. Вот. По поводу объединиться оппозиции и как-то пообщаться с Церцелем, извините, но он преступник. Вот, еще раз говорю, прежде чем общаться, должны быть сделаны оттуда определенные заявления и определенные шаги. Шаг номер один – освобождение всех политзаключенных. Не те 1500, о которых они говорят, а всех абсолютно. Второе – начать уголовные дела против тех, кто приступил закон в 20-м, 21-м году. Да и не только в эти годы. Достаточно преступников у нас и в погонах, и среди судей и так далее. Это называется реальные шаги к тому, чтобы садиться за стол переговоров. А если просто... Вы посмотрите, чем заканчивались всегда переговоры. Это была всегда оттяжка какого-то времени. И всегда обман, и всегда ложь. Вот. Это очередная ложь. Очередной раз вешают лапшу людям на уши, и на это ни в коем случае нельзя реагировать.
Так, суд у Беларуси в будущем вырешит эти люди, потому что персональный Церцель был злочинцем.
Конечно.
Мы не можем это свяжать зараз на 100%. А скажите,
такая... Ми це можемо сказати.
Так, так, ну, це ваше міркування. А скажіть, але чи є тоді сенс у ніким діалогу? Тому що от політики білоруські, які за межою, тим ліку Світлана Тихановська, Павел Латушко, вони говорили про те, що є внутрі ось цього керованого лагеру, зрозуміло, це не узровень Лукашенки, а махчим, не адміністрації президента так званий, але з кимсь там справді почати домовлятися?
Смотрите, з цими людьми... Ну, давайте так, ключ от тюрьмы у Лукашенко, не у этих людей. С этими людьми можно договариваться о будущем вообще. То есть о помощи нам можно с ними договариваться. Говорить им, что нам нужно... Ну, понятно, что перемены в Беларуси принесут люди, которые находятся внутри страны. За рубежа ее не принесешь. Эти перемены, и не восстановишь законность и порядок. Вот. Поэтому эти люди в стране есть, с ними надо разговаривать. Но это не переговоры по каким-то вот теперешним позициям. Допустим, эти люди не могут освободить политзаключенных, эти люди не могут арестовать Лукашенко там, и так далее. Они могут помочь это сделать. А все остальное – это работа уже наша, БАЙПО.
Да, речь, вы узгадали про европейских политиков, которые, у некоторых из них есть идея, вот этот диалог распачаться, бо, принамсі, этой заявы Церцеля были для них сделаны. На вашу думку, сопротив, некая политическая серьезная воля есть, так? Те они, могчимо, навод тиснуть на неких политических фигур у диаспоры белорусских деячов политических, каб яны сапраўды ішли у таким напрамку? Бо зараз риторика, и она вельми радикальная, починаючи от Пазняка, часом некоторые люди Тихановской, навод про это кажуть, з решти Байпола, Александр Азаров так само, он вельми часто выступает у такой майцы, как Владимир Зеленский. То есть это не белая повязка уже.
Ну, послушай, но это и не радикализм. Когда люди говорят о том, что в стране надо восстановить законность и порядок, но это не может быть радикализмом. Когда ты стремишься к справедливости, понятно, что пути могут быть разные, но никто не говорит о вооруженном вторжении, о каких-то там, ну, таких вот террористических вещах и так далее. Естественно, что есть категория людей внутри страны, которые будут, как говорит тот же Лукашенко, мы будем защищаться до последнего патрона. Таких людей, ну, не так уж и много, по большому счету, и если придется их уничтожить, их будут уничтожать. Они должны быть к этому готовы. Ну, я думаю, что они готовы, да. Но, извините, это радикальное заявление? Нет. Если человек не хочет сдаваться, ну, что с ним еще делать? Вот. А по поводу того, что европейские политики готовы к переговорам с Лукашенко или нет, я уверен, что нет. У него, конечно, есть свои лобби в каких-то правительствах. Это больше бизнес, наверное, какие-то лобби. Вот. Сейчас Португалия там пытается продавить вопрос, чтобы снять санкции. Ну, как бы, ну, пускай пытается. Есть другой Европейский Союз. То есть эта работа идет постоянно. Эта работа идет у того же Латушка, он встречается с политиками, тоже Тихановский встречается с политиками. То есть каждый делает в меру того, что, ну, что, на что он способен вообще, в меру своих возможностей.
І апошняе пытанне, я хацеў бы вярнуцца з таго, з чаго мы пачыналі, вось пра гэтае пытанне на мяжы ўвогуле. Байпол, магчыма, хоча падыхтаваць некую інструкцыю, і ўвогуле, як там сябе паводзіць, ну, вы казалі пра тэба, калі выязджаеш з Беларусі, ачышчаць лаптопы і тэлефоны, каб не было ніякае падазрэння. Але такіх людзей тысячы перакрочвае кожны дзень мяжу, і хто б ім дапамог з тым, як сябе правільна паводзіць там?
Смотрите, такой информации на самом деле достаточно много в интернете. Вот. Много кто пересекал, много кто выкладывает какие-то ролики, много кто рассказывает, что происходило. Вот. Плюс и, допустим, те же наши партизаны об этом говорят, и Байпол об этом говорил неоднократно, что не рискуйте, не надо. Вы можете быть в разных всяких списках, не рискуйте. Лучше жить без документов здесь и пытаться как-то легализоваться, чем поехать туда и сесть в тюрьму. Ну, это же очевидно, да. Если человек чувствует, что за ним что-то есть, ну, не надо туда ехать. Тем более не надо вестись на заявление этой комиссии. Уже были случаи, когда люди, последний случай был недели три назад, наверное, месяц, когда какой-то айтишник решил заехать на территорию Республики Беларусь, и вот вместо комиссии он попал за краты. Поэтому первая инструкция номер один, и она же последняя. Быть осторожным и думать, что ты делаешь. Если тебе очень сильно захотелось домой, но ты за собой что-то чувствуешь, ты пойми, что ты приедешь не домой. Ты приедешь, будешь арестован.
Дякую, великий Александр. Я нагадаю нашим редачам, что сегодня моим гостем был пресс-секретарь Байпола Александр Кабанов. Дякую. А для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели подзеи комментарий на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Рада Свободу» першуню прогучали шмат такие твори письменника в авторском читанні і у виконанні дикторів. У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашем ефірі. Читає Василь Быков.
Проводивши Горбачова на московський тягнік, я засів за промову. Нечасто я виступав до письменницьких зборища такого роду, але тут рашився. Після некоторої з моїх дуже інформованих опонентів абсолютно даремно звалювали тої на невинуватого ні в чим Горбачова. «Ди, Олеся Домович, – сказав по телефоні, – промовчат, ти не маєш права, особливо, коли за тебе можуть потерпіти інше». За день я накидав виступ з моїми поглядами і моїми незгодами. Приїхавши в Мінськ, дав прочитати тої, некоторим московським гостям, Аскотському і Лазареву, їни не перечили. Хіба тільки Лазареву, який крихо ведав мою не надто спрактикованою манеру виступати, сказав «не затараплювай». Тоє було правильно. Я старався прочитати написане як мага хучей, і тоє виглядало кепско. Читав з великим нервовим напруженням при абсолютній тишині у залі, а як скончив, залі нечакано гринуло воплісками. Некоторі у задніх шерегах навіть устали. Начальство у президіумі, відомо, сиділо з кам'яними тварами. Але начальство ведало тоє, чого не ведали інші, недарма я нарихтувала з'їзд і довго, і старанно. Після перепинку одразу виступив Олесь Савіцький, який незадовго перед тим приїхав з аспірантури літературного інституту і так само починав кар'єру. Твердим розмірним голосом переконаного комуніста він у момент пригвоздив до ганебного слупа ренегата і антисоветчика Быкова за ягоний покльоп на совєтську армію і її авангард партію комуністів. Савіцькому так само аплодирували, а я там же в залі написав йому записку «Далеко пойдеш, Олесь». І був в аду глядів, не минулий місяця, як мой земляк і одногодок опинувся на хлібній і гоноровій посаді у ЦК КПБ. Правду казали, головна істина віку – сябр з'їв сам товстіший став. Ворогов той промови я, відомо, набив немало. Усе керівництво, якого після довго позбігало со мною вітатися. Але поболіло і сябров. На зустрічах і в ресторанному застоллі вельми приязно днеслися до того факту. Ригор Бярозкін і його молодіші товариші Валя Тарас, Наум Кислих, Хведр Яфімов. З імі ще цяко був і неп'ючий Олесь Адамович, тим не менш, чи не саме активний ініціатор застольних зустріч. Покуль ми хмелели, він розумно і змістовно говорив про тотальний учиск літератури і незломність особистої волі. Обставину звикли несвободи, тоє було непросто, але необхідно. Інакш справа літератури перетворалася у банальну поліцейську справу сиску і покарання. Я казав, що тоє вельми важно було б довести нашому керівництву Союзу письменників, на що Адамович тільки іронічно хмикав. Яни тоє ведають лепі за нас, бо в тим непосредно удільничують. Що ж, як завжди, Саша мав рацію, бо вже був навучений скандальною історією у Московському університеті. Текст моєго виступу на з'їзді трапив у Москву, а туль на Захід. Радіо «Свобода» передала його у ефір. А незабаві я тримав з Берліну чудовно видадену книжку «Мертвим не боліть» на німецькій мові. Директор західно-берлінського видавництва «Пропілеєн» питався, яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути це питання невирішеним. Інакше не оберешся біди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі заміжні гонорари тоді йшли праз адмисловую державну структуру, обходить якою було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццем би за порушення правил валютних операцій. Незабаві після з'їзду я отримав перший лист від Твардовського. Після він присилав мені немало листів і поштовок, але той самий перший стався для мене самим важливим во всіх відносинах. Олександр Трифонович найперш обґрунтував власну позицію у дочиненні до сучасної літератури і засвідчив певну прихильність до моєго виступу на з'їзді. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а хутчей наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу» в Сталінграду і так само уже битого критика із заподорожної нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаємо нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Я ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На тої мілися усі підстави, і перша з їх – моє третя ракета «Альпійську баладу» переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного пашпорту. Коли я звернувся у Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь, і тоді одночі позвонили, можете поїхати за пашпортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже хотіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі відвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки да пару книжок. І ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Хведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто це, хоч він і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, откуда, куди, які там у вас сябри, які з ними сувязі, поштові чи особисті. Після говорка набула більш емоціональний тон. Чому ви так тенденційно пишете? У нас шмат військових письменників, але ж інші пишуть добре, без скаження правди війни і праці органів. Без організованої праці органів не було б нашої перемоги у війні. Вороги-здрадники хутко б здали Совєтський Союз Гітлеру. А так, во ви маєте можливість поїхати у Болгарію, зустрітися і випити з сябрами. У гетькій розмові минула година чи болі, і я почав боятися, що можу відстати від тягнику. Про те я йому і сказав. І він тільки усміхнувся. Тягник без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, дарешче виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як тягник перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетрясено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан я не так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. Решта того шляху по Румунії і до самої Софії була озмрочена, я вже не хотів їхати. Але не узабаві у Софії, яка споткала мене знайомим пахом смаженої кебабчі, настрой помалу піднявся, особливо після доброї чари гренної ракії у щоденний час. Найдан тут же уладкував мене в готель і попередив, що на тим офіційна гостина Союзу письменників скінчається. Далі мною опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка і наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Що ж, приватно, вони приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на кватери у Найдана з його милою мінкою, куди прийшов другий Вилчев, Георгій, з яким я знайомився в час його на приїзду у Мінськ і Городню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віном і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ейзенхауер і Хрущов. питання, який народ найбільш шкодувати буде. Отказ – болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачив. Болі про настрої і життя в Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на деякі гості і пам'ятаю, як говорив про Менск редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не побачив на вулицях ні водної білоруської шильди. Не почув у Менську ні водного білоруського слова, і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.
22 червня сповняється 20 годів, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного відродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
На початку снежня, якраз на славутий день Сталінської Конституції, помер мій батько. Поїхав на поховини. До Полоцька їхав тягніком, а туль на таксі. Не доїжджаючи Кубліч у Штундерових горах, таксовка забуксувала, довелося йти піхотою. Добре було недалеко. Батько перед смертю довго хворів на нейкую лихоманку, яку лечили у сільській больниці димарно. Він дуже покутував від хвороби і ще за сина. Як я приїжджав останнім часом, пильно оглядавши мене і тяжко вздихав, «Достається тобі, синок, лиш би ти кинув писати». Під страхою Хлівчука у його давно лежало кілька хвойових дошок, які, міркуючи по всім, чекали свого часу. Не дочекався мій батько, коли я кину писати, з тим і пішов у хвойник посеред вьоски, де зібралися усі тамтейші покоління жихаров. Жили і відносились один до одного по-розному, але тут лежать тісненько у мірі і згоді. Мусить тільки на могилках тоя і махчима. Усе останнім часом пережитое, зв'язане з літературою, однак не змусило мене одрачися від військової теми. Хоч і доводилося часом покутно, порой безнадійно. Але підтримка сябров у Менську і Москві свідчила, що у творчому сенсі я на пленним шляху. Неяк у Москві довелося добре і щиро погутерити з Лазарем Лазаровим, який робився чи не самим авторитетним дослідчиком військової літератури і завжди виступав у мою підтримку. Як завжди на всіх колективних мероприємствах похвально і горячо говорив про моє оповість Олеся Адамович. Читачі прислали масу відгуків, переважно з одобрення «Мертвим не боліть». Серед їх одночі отримав добрий ліст від малознайомого тоді, а після одного з самих видатних письменників Росії – Віктора Остап'єва. Видатний ліст у підтримку моєго погляду на війну прислав навіть командуючий за Кавказською воєнною округою генерал армії Стученка. Шкода мало, що з тих епістолярів заховалося. Частку я сам спалив на летищі, не було де ховати. Частку розкрали, що коледж здав у літературний музей. На той час улетку вольний час баю на Ньомані. Тут моїм сябром заставався Валя Чекін, розумний музика і поет. Неблагі вірші його часом друкувалися в обласної газеті. З ним можна було щиро погутерити про життя і літературу. Він умів слухати, не любив спрачатися, так само, як і я. Ну і рибак він був адмисловий. За короткий час, може за місяць, написав невеличку оповість, названою «Проклятая вишеня». Гэта усё муляв у свідомості той випадок весни 44-го года на фронті. Думалося, там є щось нове, що можна використати, принамсі, в літературі. Хоча нове, вельми односне розуміння, тое, що я мав на меті, давно стало банальністю у нашому житті, уздовши у поперек пронізані тим самими органами. Але написавши завагу, що ті варто друкувати. Хотілося з кимсь пораятися, де у городні таких людей було мало. Карпюк, здається, на той час кудись з'їхав. Валентин білоруської мови не відав. Ды і наогул, будучи паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважна ў кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надто ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мая аповесць падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыку навалам. Так і зрабіў. Перепісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок, не шліфуючы, не дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіі адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час патэлефанаваў Кандратовіч, трэба прыехаць. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыі. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты афіцыйна апрануты Александр Трифанавіч, прыйшлі стрыманы Алексей Кандратовіч, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Владзімір Лакшын, мая рэдактарка Аня Берзір і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў сівавалосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Пачалося абмеркаванне, якое ішло нядоўга, стрымана і грунтоўна. Памятаю, Кандратовіч гаварыў пра некаторую жорсткасць самой канструкцыі аповесці. Лакшын пра характары. Твардоўскі адзначыў пэўны новы нюанс у распрацоўцы не новай тэмы, але сказаў, што надрукаваць аповесць для яго абавязак. Вось толькі пераклад. Хто зробіць пераклад? Лакшын сказаў, што пераклад мог бы зрабіць Дудзінцаў, недавно раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць без працы. Твардоўскі зірнуў на яго з дакорам. Ага, кажа, значыцца так. Аўтар Быкаў, рэдактар Твардоўскі, перакладчык Дудзінцаў. І вы хочаце з такім трыё надрукаваць аповесць? Усе засмяяліся, зразумеўшы марнасць прапановы Лакшына. Тады пасля нядоўга роздуму Александр Трифанович кажа, вось нехай Васіль сам папрацуе над рускім тэкстам, як мае быць вычытае, Анна Самойловна паможа. А мы паглядзім, на тым і вырашылі. І нашмат год започаткавалі з Быкава перакладчыка ўласнай прозы. Хаця хлеб той апынуўся надзвычай цяжкі, прынамсі для мяне, які не раз спрабаваў яго кінуць, але зноў браўся, бо інакш не выпадала». У заключэнні Твардоўскі аб'явіў, што аўтарская назва не пойдзе. Над назвай патрэбна думаць. Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносіцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагала палітыка. А там, дзе палітыка, там няма месца ні густу, ні нават логіцы. Уся мая далейшая практыка адносіна з выданнямі і выдавецтвамі пацвердзілі тую нязручную выснову. У маладосці аповесць, як і належала, выйшла раней за новамірскую публікацыю. Але не паспеў я атрымаць чарговы нумар маладосці, як у Менску з'явіўся вялікі артыкул партыйнага журналіста нейкага Агеева, які камня на камені не пакінуў ад аповесці. Дасталося вядома і аўтару. Хаця іншыя ацэнкі я і не чакаў, але было трохі крыўда, колькі ж можна. На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлувала, папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася на падхопе, дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусью. У Маскве, канешне, не спалі, падхапілі ў час. Ці не па ўсіх газетах пракацілася хвалі крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнай пільнасці главпур. На ўсялякіх палітычных нарадах ягоны начальнік генерал Епішаў у якасці негатыву прыводзіў у прыклад паклёпніцкую аповесць Быкава. Ягоныя ацэнкі перайшлі нават у вайсковыя падручнікі і дапаможнікі па палітзанятках для салдатаў савецкай арміі. Тут якраз подоспів і «Новий мір» з оповістю, де вона була названа «Атакою Сходу». Тое, що Сходу повинно було ніяк пробачити невдачу самої атаки, так мені розтлумачили після «В новому мірі». Але не пробачилося нічого. Уся совєтська преса, чиня через право над автором, заганної оповісті громіла і часопіс, особливо не раз уже зганібуваного Твардовського.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.